I should have clarified a little bit more about the altars.
Мне нужно сделать несколько пояснений по поводу алтарей.
That Gideon is supposed to tear down.
Которые Гедеон должен был разрушить.
Chapter 6, verse 25.
Шестая глава, 25 стих.
Apparently, it's a big enough altar that he needs to use two bulls to tear down the altar.
И похоже, что это были настолько большие жертвенники, что нужно было два быка, два тельца, чтобы свалить их.
Archaeologists have discovered several different kinds of altars in Israel.
На археологических раскопках обнаружили разные виды жертвенников, которые были там тогда в Израиле, в Ханаане.
The one at the left is a Bronze Age altar from Megiddo.
Слева изображен жертвенник бронзового века из Мегидо.
It's a massive altar, about half the width of this room.
Это очень большой жертвенник, где-то на половину этой комнаты по ширине он будет.
You'd need a few bulls to take that one down.
Чтобы такое свалить, действительно надо несколько быков.
The other one is an incense altar.
Другой жертвенник – это жертвенник для благовоний,
it's
для курений.
About this tall.
Примерно такой высоты.
And it's a fairly small one.
Это довольно маленький.
This is obviously not that altar.
И, конечно, это вот такой был.
In fact, Gideon is told to tear down the old one and build a new one.
И даже Гедеону было сказано разрушить старый и поставить новый.
And on it sacrifice the bulls.
И на нем принести в жертву быков.
That he uses to tear down the old one.
С помощью которых он должен был свалить предыдущий.
So that altar must have been something in between these two.
Так что тот жертвенник должен быть каким-то промежуточным между этими двумя.
So yeah, that's just an illustration.
Вот просто иллюстрация.
Back to our discussion of the Spirit of the Lord in the book of Judges.
Вернемся к тому рассуждению о Духе Господа в книге Судей.
Actually, the Spirit of the Lord does many different things in the Bible.
На самом деле, Дух Господень очень много разных вещей делает в Библии.
You know, when we say that in the Old Testament the Spirit came upon people,
когда мы говорим, что в Ветхом Завете Дух Божий сходил на людей,
and that in the New Testament he indwells people,
а в Новом Завете он обитает в людях,
when we draw that contrast, we are actually being far too simplistic.
Когда мы делаем только такое различие, мы чрезмерно все упрощаем.
The Spirit does many things.
Дух делает множество вещей.
When I was working on the book of Ezekiel,
когда я изучал книгу Иезекииля,
I discovered that the Spirit picks Ezekiel up and carries him away.
Я там увидел, что Дух поднял Иезекииля и унес его.
I discovered that the Spirit enters him to inspire him to prophesy.
Там же я видел, что Дух Святой вошел внутрь него и вдохновил его пророчествовать.
I discovered that the Spirit enters the bones and they come to life.
Я увидел, что Дух вошел в кости, и они ожили.
The Spirit does many things.
Дух совершает много разных дел.
One of which is to come upon people and empower them for service.
Одно из этих дел, когда он сходит на людей и наделяет их силой для служения.
But we should not contrast that with anything.
Но мы не должны это противопоставлять чему-то другому.
It is not this as opposed to indwelling.
Это не то, что противоположно обитанию в людях.
The functions are different.
Функции различные. And actually the Spirit comes upon people in the New Testament as well. Но мы видим, что и в Новом Завете Дух сходил на людей.
What does this idiom mean?
Что означает это выражение?
In the book of Judges we need to recognize that nothing is normal.
В книге Судей мы должны признавать, что тут нет обычного.
We've observed this already so far.
Мы уже видели много раз это.
It's a sad and dark day.
Это были печальные, темные дни.
And my view is that far from being normal,
и, по моему мнению, это было далеко от нормы.
The activity of sending his spirit on individuals actually is extra normal.
И вот это действие, когда Дух послан на отдельных людей, это что-то необычайное, необыкновенное.
This is God's way of arresting people.
Это Божий путь к тому, чтобы привлечь людей.
Men who are ill-disposed toward resolving Israel's problems.
Люди, которые не могли решить проблемы Израиля.
And equipping them for the task of deliverance.
И снабдить их всем необходимым для цели спасения.
In a sense, this is God's way of conscripting them.
В каком-то смысле это был способ, как Бог их рекрутировал.
Grabbing them by the scruff of the neck.
И можно сказать, что он их тащил за шиворот.
And sending them out.
И отправлял их.
I mean, the kind of characters involved in this.
И какие здесь участвовали персонажи?
Are not naturally inclined to doing the will of God.
Это люди, которые обычно не хотят исполнять волю Божию.
So what's God going to do?
Что же тогда Бог должен делать?
He grabs them.
Он их схватывает.
In the case of Gideon, he envelops them with his spirit.
И в случае с Гедеоном он объял его со всех сторон.
And he equips him for service he would rather not do.
И он дал ему все необходимое для служения, которое без этого он не стал бы выполнять.
This is an interesting metaphor in the book.
Интересная метафора в книге есть.
When we come to the story of Abimelech,
когда мы дойдем до истории с Авимелехом,
we'll have a different operation of the spirit.
Там мы увидим другое действие Духа.
There God sends an evil spirit upon Abimelech.
Когда Бог послал злого Духа на Авимелеха.
That's something quite different.
Это что-то совершенно другое.
This is God's way of empowering people not inclined to serve him.
Такой Божий способ, как наделить силой людей, которые не хотят ему служить.
Let's go then to number 7.
Давайте перейдем к седьмому номеру.
At seventh question.
Седьмой вопрос.
Why, despite being clothed with the Spirit of God,
почему, несмотря на то, что его объял Дух Господень,
and despite the response of the northern kingdom, countrymen,
и несмотря на реакцию северных колен,
why did Gideon seek ways to get out of attacking the Midianites?
Гедеон продолжал искать возможности избежать войны с мадианитянами.
And of course, this is the story of the fleece in chapter 6, 36 to 40.
И, конечно, здесь имеется в виду его действия с шерстью, 6 глава, 36-40 стихи.
This scene is reminiscent of the call of Moses when he resisted the hand of God.
И это напоминает нам о том, как Моисей сопротивлялся призыву Божьему.
But there's a fundamental difference between the signs given to Moses and the fleece in Gideon's case.
Но есть очень большое различие между знамениями, которые были даны Моисею, и шерстью у Гедеона.
In Moses' case,
в случае с Моисеем,
He was concerned whether or not the people would accept his leadership.
Он беспокоился о том, примут ли люди его руководство или не примут.
The signs are to prove to the people that Moses has been called.
Те знамения нужны были для народа, чтобы они признали призвание Моисея.
In Gideon's case, this is not needed.
А в случае с Гедеоном это не требовалось.
The Spirit comes upon him.
Дух объял его.
And all of Asher, Zebulun, and Naphtali, they come up to me. They join him.
И все колена, которые там были, Завулон, Нефалим и Асир, они пришли с ним.
This has nothing to do with authenticating Gideon before the people.
Здесь не было ничего похожего на подтверждение того, что Бог послал Гедеона.
Here the demand for signs is to counter Gideon's own private doubts.
Это было задумано как способ рассеять личные сомнения самого Гедеона. Я думаю, это было проявлением неверия, а не веры.
Even after he exercised his new authority by smashing the altar of Baal.
Даже когда он проявил эту новую власть и разрушил жертвенник Ваала.
And even after the Lord's Spirit comes upon him.
И даже после того, как Дух Божий сошел на него.
Gideon relapses into skepticism.
Гедеон скатывается до скептицизма.
And he demands not one, but two more signs that God is actually calling him.
И он даже не одно знамение требует, а два знамения того, что Бог действительно призвал его.
Gideon's fleece is not a sign of faith.
Шерсть Гедеона это не признак веры.
He is not trying to figure out the will of God.
Он не пытается выяснить волю Божью.
It's not a search for the will of God.
Это не поиски воли Божьей.
It is a desperate grasp for security.
это отчаянные поиски безопасности. Человеком, для которого воля Божия уже совершенно ясна. Но он медлит ее исполнить. Я даже думаю, он пытается избежать того, чтобы исполнить ее. Но Бог ему не дает этого. Так что шерсть — это проблема. Восьмое.
Why was Gideon still afraid to attack the Midianites?
Почему Гедеон все еще боялся атаковать мадианитян?
Despite being clothed with the Spirit and being told that the Lord had given the enemy into his hands.
Несмотря на то, что был объят духом, и Яхве сказал ему, что он предал врагов в его руки.
Look at chapter 7, verses 9 to 10.
Посмотрите, 7 глава, 9-10 стихи.
You can read that?
«В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой». Даже после знамений и после того, как Господь набрал армию
victory,
и дал заверение победе, Гедеон все еще боится.
As a concession, the Lord provides one more confirmation of His presence.
И Господь снисходит к этому и дает ему еще одно подтверждение.
And it is a remarkable way of doing it.
И очень интересный способ, как это происходит.
The Lord gives a dream to one of the villagers.
Господь посылает сон одному из людей в стане.
And Gideon overhears the interpretation of his friend by his friend Korah.
И Гедеон слышит, как это истолковано его другом Фурой. И тогда Гедеон наконец-то готов пойти. Девятое. Почему Гедеон добавил свое имя к имени Господа в военном кличе? Седьмая глава, 20 стих.
A sword for the Lord and for Gideon.
Меч Господа и Гедеона.
Why isn't he satisfied with just a sword for the Lord?
Почему недостаточно было сказать просто меч Господа?
Why does he have to add his own name?
Зачем он туда свое имя поставил?
Compare this with what David does.
Сравните с тем, что делал Давид.
When he faced Goliath.
Когда он с Голиафом сражался.
1
Царство 17:47.
Yahweh did not deliver by sword or spear, for the battle belongs to Yahweh, and He will deliver you into our hands.
И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.
He doesn't say, for the battle belongs to Yahweh and David.
Он не говорит, это война Господа и Давида.
He leaves it with God.
Он говорит только о Господе.
Or look at 2 Chronicles 20, verse 15.
Или 2 Паралипоменон 20:15.
Let's read that one.
Давайте прочитаем. И сказал он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо не ваша война, а Божья.
In fact, he says, the battle is not yours.
Он даже говорит, это не ваша война.
The battle is the Lord's.
Это Божья.
So I'm a little bit suspicious of Gideon here.
Так что насчет Гедеона здесь возникают подозрения.
The sword of the Lord and of Gideon seems innocent enough.
Меч Господа и Гедеона, это звучит довольно невинно.
As if Yahweh is the commander-in-chief and Gideon is his deputy.
Как будто здесь главнокомандующий — это Господь, а Гедеон — это его помощник.
But in light of what happens in chapter 8, I really get suspicious.
Но в свете того, что происходит в 8 главе, мне становится очень это подозрительно.
What are Gideon's real intentions?
Какие действительно были намерения у Гедеона?
Десятое. Why did Gideon summon the forces of Manasseh, Asher, and Naphtali to finish off the Midianites?
Почему Гедеон собрал воинов из колен Манасии, Асира и Нефалима, чтобы разбить мадианитян до конца?
When Yahweh had said he would deliver the Midianites into the hands of the 300.
Когда Яхве сказал ему, что он предаст мадианитян в руки 300 воинов.
Well, it seems a small thing.
Ну, кажется, не так уж это много.
But the Lord had said, with these 300, I will do it.
Но ведь Господь сказал, что этими 300 он победит врагов.
But it's not enough for Gideon.
Но для Гедеона было недостаточно.
He summons Naphtali and Asher and Manasseh.
Он созвал воинов из колен Манассии, Асира и Нефалима.
Number 11.
11.
Why is there no reference to the Lord's involvement in chapter 8?
Почему в 8 главе не упоминается участие Господа?
In the whole chapter, God is absent.
Во всей главе Бог не упоминается.
Nothing involves him.
Здесь нет его участия.
Oh, it does appear twice or three times.
Ну, на самом деле, 2 или 3 раза он упоминается.
In verse 7.
В 7 стихе.
No, I got the wrong verse. 8:7. Oh, yes. Yes. All right. Gideon is saying this.
Здесь Гедеон говорит.
When the Lord has given Zeba and Zalmunna into my hand.
Когда предаст Господь Зеве и Салмана в руки мои.
In verse 19.
В 19 стихе.
In an oath, as the Lord lives.
Это в клятве он говорит, жив Господь.
And in verse 23.
И в 23.
The Lord will rule over you.
Господь довладеет вами.
But it's interesting that the narrator never says the Lord gave victory.
Интересно, но сам рассказчик нигде не говорит, что Господь даровал победу.
Gideon easily uses the name of the Lord.
Гедеон довольно легко здесь вспоминает имя Господа.
But you have to wonder how sincere it is.
Но надо еще подумать, насколько это искренне.
Number 12.
12.
Why did Gideon deal so ruthlessly with his own countrymen in Succoth and Penuel?
Почему Гедеон так жестоко поступил со своими соотечественниками, жившими в Сакхофе и Пенуэле?
He actually treated them like the Israelites were supposed to treat Canaanites.
Фактически он поступил с ними так, как должны были израильтяне поступать с хананеями.
Chapter 8, verses 4 to 17.
Это 8 глава, с 4 по 17 стихи.
I would not like to have been a citizen of Penuel or Succoth.
Я бы не хотел быть жителем Сакхофа и Пенуэла.
This does not look right.
Кажется, что здесь это неправильно.
Number 13.
13.
Why did Gideon lose sight of the Lord's agenda as a crusade against the Midianites progressed and become increasingly preoccupied with personal vengeance?
Почему Гедеон упустил из виду план Господа во время успешного похода против мадианитян и стал в большей мере поглощен личной местью?
Look at verses 18 to 19.
18-19 стихи. Посмотрите.
He said to Zeba and Zalmunna.
И сказал Зевею и Салману.
What kind of men were they whom you killed at Tabor?
Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?
And they said, they were like you, each resembling the son of a king.
Они сказали, они были такие, как ты, каждый имел вид сыновей царских.
And he said, they were my brothers, the son of my mother. As the Lord lives, if you'd let them live, I would not kill you.
Гедеон сказал, это были братья мои, сыны матери моей, жив Господь. Если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас.
What's driving Gideon here?
Что здесь побуждает Гедеона?
It is not concern for the kingdom of God.
Здесь он не заботится о царстве Божьем.
It's personal vengeance.
Но это его личная месть.
If you hadn't killed my brothers, I'd let you live.
Если бы вы не убили моих братьев, я бы вас отпустил.
So it's a personal matter.
Я бы вас не убил. 14. Это его личный вопрос. 14.
Why did the narrator bother to report that Gideon demanded his young son, his firstborn, that he kill the kings of Midian?
Почему автор счел нужным сообщить, что Гедеон требовал от своего маленького сына, первенца, чтобы он убил царей Мадиама?
Verses 20 to 21.
20-21 стихи.
He said to Ether, his firstborn, rise, kill them.
И сказал Еферу, первенцу своему, встань, убей их.
But the youth wouldn't draw his sword, for he was afraid, because he was still a young man.
Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод.
Then Zeba and Zalmunna said, "Come on, get up, be a man, kill us yourself."
И сказали Зеве и Салману, встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его.
As a man, so is his strength.
И по человеку сила его.
What is going on between Gideon and his son?
Что там произошло между Гедеоном и его сыном?
In our world, we would say Gideon was a chicken.
Мы бы сказали, что по-нашему Гедеон трусил.
He left the dirty work to his young son.
Он грязное дело предложил своему маленькому сыну.
Even his enemies recognized this as an ignoble, if not cowardly, demand.
И даже его враги понимали, что это непочетно, что это бесчестит его, если даже не показывает его трусость. 15.
Why does Gideon's rejection of the kingship sound so pious, but turn out to be so hollow?
Почему отказ Гедеона от царства звучит так благочестиво, однако оказывается настолько пустым?
On the surface, I like what he says in verses 22-23.
На первый взгляд мне очень нравится то, что он сказал в 22-23 стихе.
They want to establish a dynastic monarchy.
Они хотели установить династическую монархию.
You first, and then your sons.
Ты будешь первым, а потом твои дети будут, сыновья.
Maybe that's why in the next chapter Abimelech remembers this.
А может быть, в следующей главе про Авимелеха он это вспоминает как раз.
And he becomes a king.
И он сам становится царем.
But Gideon says, no, I won't rule over you. Let the Lord shall rule over you.
Гедеон сказал им, ни я не буду властвовать вами, ни мой сын не будет властвовать вами, Господь да владеет вами.
Everything that he does after this is the opposite of that expression.
Но все остальное, что он делал после этого, было противоположно его словам.
First.
Во-первых,
he requires that each man give him gold earrings from their share of the spoils of war.
Он попросил, чтобы каждый воин дал ему золотую серьгу из военной добычи.
1700 shekels.
1700 сиклей.
That is 43 pounds of silver.
Это 19 с лишним килограммов серебра.
This is a treasure fit for a king.
Это сокровище, достойное царя.
I don't know what 43 pounds would be in
about 19 kilograms.
19 kilograms.
Да, 19 килограммов.
That's a lot of silver.
Это много серебра.
Second.
Второе.
Gideon retained the symbols of royalty.
Гедеон оставил себе атрибуты царского достоинства.
The crescent amulets worn by the king, the pendants, the purple robes formerly worn by Midianite kings.
Пряжки, которые были на шеях верблюдов, подвески, пурпурные одежды, которые раньше были царскими.
And the neckbands worn by the camels.
И цепочки, которые были на шеях верблюдов.
Here's a picture of an ancient camel rider.
Вот здесь изображение всадника на верблюде.
We can't see it clearly.
Здесь не очень хорошо видно.
And that one's no better.
Тут есть другой вариант, он нам тоже не очень хорошо видно.
But the Midianites would dress up their camels royally.
Но мадианитяне наряжали своих верблюдов, украшали их по-царски.
And these pendants and purple robes, I mean, what do you associate purple with?
Но когда здесь говорятся подвески, пурпурные одежды, какие ассоциации у нас с пурпурной одеждой?
I had one here. Here's a royal earring.
Вот тут есть еще одна серьга.
These are marks of royalty.
Это было украшением царя, царское.
But Gideon says, no, I won't be king.
Но Гедеон сказал, я не буду царем.
But he keeps the purple and the pendants.
Но он оставил себе подвески такие и пурпурные одежды.
Third.
Третье.
Gideon assumed the king's role as sponsor of the cult.
Гедеон принял на себя царское достоинство как основатель культа.
He crafts an ephod.
Он изготовил эфод.
And he sets it up in his city, Ophra.
И положил его в своем городе Офре.
And the whole nation comes there to play the harlot.
И весь народ стал туда блудно ходить за ним.
Now, in the ancient world, kings had three functions.
В древнем мире у царей было три функции.
To defend the nation against the foreign enemies.
Защищать народ от вражеских захватчиков.
To see to it that justice was administered internally.
Смотреть за тем, чтобы внутри исполнялись законы, вершить суд.
And to keep the gods happy by building temples for the gods.
И также угождать богам тем, что воздвигать храмы для богов.
That's what Gideon does.
Вот это Гедеон и делает.
He builds a shrine.
Он поставил там капище.
With an ephod.
И там был эфод.
Of course, that raises the question, what is this ephod?
Конечно, возникает вопрос, что это за эфод?
Elsewhere, the ephod is used of the garment worn by the priest.
Да, в другом месте слово эфод – это деталь одежды священника.
And one case, David also wears the ephod.
И в одном случае Давид тоже носил эфод.
What is it here?
А что здесь за эфод?
Well, it seems clear that this is shorthand. A shorthand expression.
Здесь видно, что это сокращенное описание.
For an image dressed in an ephod.
На самом деле это был какой-то образ, наряженный в эфод.
And that's what they would do. They would make an image of the god.
Но обычно они так и делали, ставили изображение Бога.
Plate the face with gold and the body with gold or silver.
Лицо покрывали золотом, тело тоже золотом или серебром.
And dress the image in royal divine robes.
И такое изображение, этот образ наряжали в царские одежды.
And when the text says the whole nation came to play the harlot.
И когда здесь сказано, весь народ стал блудно ходить туда.
We know this is idolatry.
Мы понимаем, что это было идолопоклонство.
Number four.
Четвертое.
He establishes his own town as his capital.
И он сделал свой город столицей.
He placed it in his city.
Он это поставил в своем городе.
And not only that, in verse 29.
И в 29 стихе сказано.
There he sat in his house.
И жил в доме своем, или буквально сидел в доме своем.
Notice the narrator's change of the name.
Смотрите, как здесь меняется имя.
Then Jerubbaal, the son of Joash,
и тут сказано, и пошел Иеровоал, сын Иаса.
Went and sat in his own house.
И жил в доме своем.
Now my translation actually has went and lived in his own house.
Здесь у нас в переводе написано, и жил в доме своем.
Of course you live in your own house.
Ну, конечно, каждый живет в доме.
But that same verb is used in Hebrew of a king sitting on a throne.
Но точно таким же словом в еврейском языке называется, как царь сидит на своем престоле.
And I think actually that's what's happening here.
Здесь как раз это и происходит.
He sat on the throne in his own house.
Он сидел в доме своем, как на престоле.
But that's not all.
Но это еще не все.
The ephod became a snare to Gideon and his whole household.
Эфод стал сетью для Гедеона и всего дома его.
And his whole household?
Всему дому его.
Dynasty.
Это династия.
This is the real Gideon.
Вот настоящий Гедеон.
The author has brought us full circle.
Автор провел нас по полному циклу.
We started out with this cult of Baal in Ophrah.
Мы начали с поклонения Ваалу в Офре.
That's where we started.
С этого начиналось.
Gideon, destroy this thing.
Гедеон это разрушил.
And we come back and we still have the cult, the pagan cult in Ophrah.
И когда все события прошли, в Офре так и остался языческий культ.
Only this time it's worse, it's bigger and worser.
Только на этот раз хуже, он еще больше.
It's not only the community that's upset if would be upset if it were destroyed.
Теперь не только в деревне люди бы огорчились, что его кто-то разрушил.
Now it's all Israel coming.
Но теперь весь Израиль туда приходит.
Another point.
Еще один пункт.
Gideon fathered numerous progeny through a huge harem.
Гедеон произвел на свет многочисленное потомство, потому что у него был большой гарем.
Look at verse 30.
Смотрите на 30 стих.
Gideon had 70 sons who were his direct descendants, for he had many wives.
У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него было много жен.
What does that look like?
На что это похоже?
You know another man like this in the Bible?
В Библии есть еще один человек похожий, да?
Solomon.
Соломон.
He's acting like a king.
Он здесь как царь ведет себя.
And of course 70 sons.
И, конечно, 70 сыновей. Это здесь, это седьмое.
This is an idealized number, perhaps the number of a complete royal household.
Возможно, это такое идеализированное число, это число всех отпрысков царского дома.
I mentioned yesterday that in Canaanite mythology.
Я вчера упоминал, что в мифологии Ханаана.
El was the father of this household.
Эль считался отцом вот этого дома.
And Asherah was his wife.
Ашера была его женой.
And all the other gods, there were 70 children.
А все остальные боги, это были 70 их детей.
And in the ancient world, the heavenly household was often an extension of the royal household.
И в древнем мире представляли, что вот этот небесный царский дом, это расширенная семья царя.
And it looks like that's what we have here.
И здесь мы видим что-то подобное.
The next point.
Следующий пункт.
Gideon acted as if he was above the Torah and he married a concubine from the Canaanite Shechem.
Гедеон поступал так, как будто Тора была не для него, он был выше этого и взял себе наложницу из Хананейского Сихема.
Deuteronomy 7 says you are not to intermarry with them.
Второзаконие 7 говорит, что с ними нельзя вступать в брак.
For they will turn your hearts away from me.
Потому что они повернут ваши сердца от меня.
In verse 30, the violation was of Deuteronomy 17.
30 стих – это нарушение Второзакония 17.
Where it said, kings shall not multiply wives.
Где сказано, что царь не должен брать себе много жен.
But this concubine is a violation of Deuteronomy 7.
Но эта наложница была нарушение Второзакония 7 главы.
Verse 32.
32 стих.
Gideon apparently was buried in a dynastic tomb.
И по всему видно, Гедеон был погребен в гробнице, которая принадлежала династии, его роду. Кроткий, смиренный человек не так поступает.
No, I won't be king.
О, я не буду царем.
The Lord, let the Lord rule in this place.
Да, Господь владеет всеми вами.
But everything he does is kingly.
Но все, что он делает по-царски.
And if you don't believe that,
если вы этому не верите,
look at the name of his son.
Посмотрите, как он назвал сына.
Авимелех.
Авимелех.
The simplest meaning of Abimelech, what is it?
Самое простое толкование имени Авимелех какое будет?
My father is king.
Мой отец царь.
Now it could be, as I said earlier,
может быть, конечно, как я и раньше говорил, что мой небесный отец, мой царь. Но это один из вариантов. Действительно, Бога называли отцом. Есть некоторые имена, в которых вот это слово «ав» относится к Богу. Но что в этом случае?
Your wife gives birth to a son, and you call him Abimelech?
Жена родила вам сына, и вы даете ему имя Авимелех.
What does that say about what you think of yourself?
Что это говорит о вашем мнении о самом себе?
If Abimelech the son is called, my father is king.
Если Авимелех, это переводится мой отец царь.
Then who is the father?
Тогда кто отец?
He's a king.
Тогда он царь.
16.
16.
Why did the author consistently refer to this man by the name of Jerubbaal rather than Gideon in chapter 9?
Почему автор постоянно использует имя Иеровоал, а не Гедеон в 9 главе?
It actually starts in chapter 8, verse 29.
Даже с 8 главы 29 стиха это начинается.
But after that, in chapter 9, Gideon is always referred to as Jerubbaal.
Но после этого в 9 главе постоянно используется только имя Иеровоал.
Which forces me to ask the question.
И мне тогда приходится задать вопрос.
Will the real Gideon please stand up?
Пожалуйста, кто здесь настоящий Гедеон?
Is he Gideon or is he Jerubbaal?
Кто он, Гедеон или он Иеровоал?
I think he's both.
Я думаю, он и то, и другое.
And the author is playing with two names.
И здесь автор так обыгрывает эти два имени.
Because they symbolize the schizophrenia of this person.
Потому что они показывают шизофрению этого человека.
On the one hand, he is Gideon.
С одной стороны, он Гедеон.
And on the other hand, he's Jerubbaal.
Но с другой стороны, он Иеровоал.
Which one is he? We have to ask in each episode.
И кто из них он, мы должны смотреть в каждом отдельном случае.
Now, you may think my interpretation of Gideon is too negative.
Но, может быть, вы скажете, что мое толкование Гедеона очень отрицательное.
It's not the impression we get from our Sunday school classes.
Но у нас на воскресной школе было совсем другое впечатление.
Our teachers are protecting us from the scriptures.
Наши учителя защищали нас от Писания.
But if you think my interpretation is too negative, look at his legacy.
Но если вам кажется, что мое толкование слишком отрицательное, посмотрите на его наследие.
The story of Abimelech, Gideon's son.
Посмотрите на историю Авимелеха, сына Гедеона.
By this Shechemite concubine.
от этой сихемской наложницы.
It reads like a page from a Canaanite history book.
Кажется, что это страница из хананской истории.
Look at Abimelech.
Посмотрите на Авимелеха.
There's no interest in this family in discovering the will of the Lord.
В этой семье не было желания узнать волю Божию.
To Abimelech, the only thing that matters is power.
Для Авимелеха единственное, что имело значение, это власть.
The scheming, the intrigue, the assassinations.
Разные козни, интриги, убийства.
All show that Abimelech is more like his mother's people.
Все показывало, что Авимелех больше был похож на народ своей матери.
Than the people of God for which Moses had pleaded in Deuteronomy.
Чем на народ Божий, к которому Моисей обращался во Второзаконии.
The son of Gideon is indistinguishable from the original population of the land.
Сын Гедеона нисколько не отличается от народов, которые там жили раньше.
In the end, Abimelech's seizure of power aborts.
И в конце концов попытки Авимелеха захватить власть прекращаются.
But not before the sins of Gideon have been visited on the family in such a way that of the 70 sons. Only Jotham survives.
Он добивается власти только после того, когда 70 сыновей Гедеона были убиты, и только один Иофам выжил.
And so sadly.
И это печально.
We recognize that Gideon made no long-range positive impact on Israel.
Мы видим, что Гедеон не оказал какого-то долговременного положительного влияния в Израиле.
Look at 8:33-34.
Посмотрите, 8 глава, 33-34 стихи.
As soon as Gideon was dead,
когда умер Гедеон,
the cancer of Baalism just burst out.
Сразу же разразилась раковая опухоль Ваала, поклонение Ваалу.
The sons of Israel didn't remember their God who had delivered them from the hands of all the enemies, including Midian.
Сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа.
And they showed no kindness to the household of Jerubbaal.
И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавил их из руки всех врагов, окружавших их и дому Иераваалову.
Even though he had done good in Israel.
Или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю.
Now this commitment to Baalism became a wholehearted commitment.
Теперь их приверженность поклонению Ваалу стала такой пылкой приверженностью.
The Lord who had given Israel this land and who had won such amazing victories for Israel was forgotten.
Господа, который дал им эту землю и который давал так много побед в этой земле, они забыли.
Whatever good Gideon had achieved for the nation was immediately evaporated.
И все те благодеяния, которые Гедеон сделал для Израиля, они тут же исчезли.
But again, some of you may be thinking my view is too negative.
Ну, наверное, все-таки некоторые из вас думают, что у меня слишком отрицательное мнение о Гедеоне.
I'm too preoccupied with finding the darkness in this story.
Что я слишком заинтересован был в том, чтобы найти все темные места этой истории.
Why not rejoice in the positive?
Почему бы не обрадоваться положительным сторонам?
And I do.
И я радуюсь.
Some positive things happen.
Конечно, некоторые были положительные моменты.
But it's only to the credit of God.
Но это было только заслуга Божья.
Not to the credit of any human beings.
Но не заслуга какого-то человека.
I actually have two goals in giving you this exposition.
И у меня есть две цели, когда я объяснял вам все это.
First.
Во-первых.
We have whitewashed Gideon for far too long.
У нас слишком долго был побеленный Гедеон.
When we read the scriptures, our first task should be to hear the message the author is trying to proclaim.
Когда мы читаем Писание, нашей главной задачей должно быть услышать ту весть, которую хочет до нас донести автор.
Our concern, our preoccupation, our concentration with what we think are admirable qualities.
И наша главная забота, если становится сосредоточена на то, что мы считаем положительными характеристиками,
have blinded us to the reality.
То то мы от этого слепнем и не видим реального положения.
Some of the events in his life are not as positive as we thought.
Некоторые события в его жизни не такие уж и положительные, как нам кажется.
Others we have simply disregarded because they don't fit our understanding of the man and his times.
А на другие мы просто не обращаем внимания, потому что они не соответствуют нашему представлению об этом человеке и о времени, в котором он жил.
Now I must confess.
Я должен признаться.
That I don't like my interpretation.
Мне не нравится мое толкование.
And I arrived at this view kicking and screaming.
Но я пришел к этой точке зрения, хотя отбрыкивался от нее всеми силами.
When I started working on my commentary in Deuteronomy, I didn't have this view.
Когда я начал работать над комментарием по книге Второзакония, у меня не было такой точки зрения.
But as expositors, we have to pay attention to every detail of Scripture.
Но как экспозиторы, мы должны уделять внимание каждой детали в Писании.
Not just the things that we like.
Не только тому уделять внимание, что нам нравится.
You know, and then pretend the things we don't like aren't there.
А потом делать вид, как будто там ничего другого нет, нет того, что нам не нравится.
We daren't come with rosy-tinted glasses.
Мы не должны надевать себе розовые очки.
So that everything looks the way we think it should look in nice romantic terms.
Чтобы все выглядело таким приятным и как нам хочется, чтобы было все романтично.
Remember, this is the period of the judges.
Не забывайте, это было время судей.
It's a dark time.
Это был темный период.
Gideon personifies the typical Israelite in the period.
Гедеон – это типичный представитель израильтянина того времени.
He is more than half Canaanite in his outlook.
И на внешний вид он более чем наполовину хананей.
He doesn't know how to relate to God.
Он не знает, как правильно относиться к Богу.
He doesn't want to get involved in the Lord's work.
Он не хочет участвовать в Божьем деле.
He's not beyond using his position of power for personal gain and influence.
И он не чуждается того, чтобы использовать свое положение для своей личной выгоды.
So see the real Gideon that the author paints.
Так что надо увидеть настоящего Гедеона, как автор его показывает.
But there's a more important concern that I have.
Но есть и другая, более важная забота.
You know, the first concern is to see these men the way the Bible presents them.
Итак, первое, что меня заботило, показать этого человека так, как его показывает Библия.
But you can anticipate my second concern.
Но вы, наверное, уже догадываетесь, какая вторая забота у меня.
When we recognize the deficiencies in the man.
Когда мы сознаем, сколько недостатков у человека,
this thrusts into sharper relief the contrasting patience and mercy of God.
То насколько ярче и отчетливее мы замечаем Божью милость и сострадание.
If anything positive happens in the story,
если бы в истории ничего положительного не было,
who does it?
Если есть что-то положительное, кто это делает?
God does it.
Это делает Бог.
The battle won by the 300 men over the hosts of Midian had nothing to do with Gideon's military skills or his clever strategy.
Битва, в которой 300 человек победили большое воинство врагов, она не имеет никакого отношения к военному гению Гедеона или к его стратегическим планам.
The battle was the Lord's, not Gideon's.
Это битва Господа, а не битва Гедеона.
The Lord called the commander.
Господь призвал командира.
The Lord conscripted the army.
Господь набрал эту армию.
The Lord determined the strategy.
Господь определил стратегию.
The Lord caused the Midianites to turn on one another.
Господь обратил мадианитян одного против другого.
From a human perspective, the whole scheme is quite ridiculous.
С точки зрения людей, весь этот замысел был смехотворным.
But it worked.
Но он сработал.
And herein lies the message of hope for us.
И в этом весть надежды для всех нас.
Gideon was a man used by God in spite of himself.
Гедеон — это человек, которого Бог употребил вопреки тому, кто этот человек.
He was a rough vessel, if ever there was one.
Это такой грубый сосуд, если можно представить себе такой.
But God was determined to get his work done.
Неприглядный сосуд, но Бог решил, что через него нужно совершить это действие.
The absence of genuinely qualified, in the absence of genuinely qualified leadership,
в отсутствии руководства, которое на самом деле подходит,
God uses the vessels available and he equips them to accomplish his purpose.
Бог использует те сосуды, которые есть, и снабжает их всем необходимым для достижения поставленной цели.
It's as if Gideon is all God had.
Можно сказать, что если бы так, Гедеон — это все, что есть у Бога.
Or the best that Israel could give.
Или самое лучшее, что можно было отыскать в Израиле.
Now, as Christians,
ну, как христиане,
we need to beware of Gideon's cynicism.
Мы должны остерегаться цинизма, который был у Гедеона.
His doubts.
Его сомнений.
His tendency to relapse into Canaanite attitudes and practices.
Его склонности скатываться к хананейским обычаям и практикам.
We need to remind ourselves daily of the goodness of God.
Мы каждый день должны напоминать себе о благости Божьей.
To abandon our idolatry.
Оставлять свое идолопоклонство.
To trust God when He places His hand on us.
Доверять Богу, когда Он свою руку возлагает на нас.
To step out in confidence when we know His will.
И уверенно идти, когда мы знаем волю Божью.
To conquer in the name of the Lord.
И совершать победы во имя Господа.
We need to let him be king in his church.
Мы должны позволить ему быть царем в его церкви.
And in our lives.
И в нашей жизни.
This involves more than mouthing trite clichés.
И для этого нужно больше, чем просто заученные фразы.
I mean, Gideon can talk the talk.
Гедеон очень хорошо мог говорить.
He uses the Lord's name regularly.
Он постоянно упоминал имя Господа.
But you wonder if he doesn't use it in vain.
Но начинается подозрение, что он его напрасно использовал.
We are called hereby to abandon all other allegiances.
Мы должны оставить все другие свои союзы, все, чему мы посвящаем жизнь.
And to devote ourselves completely to God.
И посвятить свою жизнь только Богу.
That's the lesson of Gideon.
Вот какие уроки из жизни Гедеона.
Now, by now you're probably so angry you want to throw something.
Но теперь вы, наверное, уже так рассердились, что начнете бросаться в меня чем-нибудь.
I mean, I don't like this interpretation.
Но мне самому не нравится такое толкование.
And I didn't come to it easily.
Мне оно не далось легко.
And there's more to come.
И будет еще больше.
When we talk about Jephthah and Samson.
Когда мы будем говорить про Иефая и Самсона.
You know, so I'm not here. I'm not at this position because I want to.
Я придерживаюсь такой точки зрения не потому, что мне самому так захотелось.
But I have to.
Но потому, что мне приходится.
And that's what I've given to you.
Поэтому я вам так и объясняю.
You probably have some questions.
Наверное, у вас есть какие-то вопросы.
If not protestations.
Если не протесты.
Probably rule out from Hebrews.
What's
the
that?
Name of Gideon? Should we rule out name of Gideon from Hebrews?
You want to repeat the question?
То есть вопрос, может быть, его надо вычеркнуть из послания к евреям тогда?
No, I don't think so.
Нет, я не думаю, что надо вычеркивать.
I said before, what Gideon accomplished, he accomplished by faith.
Я уже говорил, то, что Гедеон совершил, чего он добился, он это совершил верою.
For the moment.
На тот момент.
Gideon was bigger than himself.
Гедеон на тот момент стал больше самого себя.
With his 300 men, he went.
У него было 300 человек, и он пошел.
I mean, you can't say that was natural talent, natural skill.
Никто не скажет, что это была его естественная способность или его талант.
He wouldn't have planned it that way.
Он такого не планировал сам.
It can only be faith.
Это только вера могла так. Повести.
And so, I think that's the point Hebrews is making.
Я думаю, послание к евреям как раз это имеется в виду.
It's not our cleverness.
Это не наши хитрые замыслы.
It's not our natural resources.
Не наши естественные способности.
By which the kingdom of God is built.
Которыми Царство Божие должно строиться.
It is in spite of our weaknesses.
Но это вопреки нашей слабости.
By faith we plug into the resources of God.
И верою мы черпаем из Божьих ресурсов.
And that's what Gideon did at that moment.
На тот момент Гедеон именно так поступил.
But I doubt his response to the offer of kingship was an act of faith.
Но я сомневаюсь в том, что его ответ на предложение царствовать было проявлением веры.
I doubt the way he treated the people of Penuel and Succoth, who are Israelites, was an act of faith.
Я сомневаюсь, что его поступок с жителями Пенуэла и Цакхофа, которые были израильтянами, было проявлением веры. Я сомневаюсь, что его сожительство с наложницей из Сикхема было проявлением веры.
Or setting up the ephod in his yard.
Или то, что он поставил в своем доме ephod.
Don't sweep it under the rug.
Не надо это заметать под коврик.
Don't pretend it's not there.
Не надо притворяться, что всего этого не было.
You know, none of us is a, shall we say, a simple person.
Никто из нас, так скажем, не простой человек.
We are all very complex.
Все мы очень сложные.
What you see of me is one thing.
То, что вы видите сейчас во мне, это одно.
What my children see of me may be something completely different.
Но то, что мои дети видят во мне, может быть совсем другое.
Which do you see?
Вы которого видите?
You see me only in one context.
Вы видите меня только в одной ситуации.
You may like what you see, or you may hate what you see.
Может быть, вам нравится то, что вы видите, может быть, вы ненавидите то, что видите.
But I want you to know, I am not only what I am here.
Но я хочу вам сказать, я не только тот, какой я здесь, вот в этой ситуации.
This is the way we all are.
Мы все такие.
And this story of Gideon reminds us that God works with very complex people.
И вот этот рассказ о Гедеоне напоминает нам, что Бог работает, Бог действует через таких сложных людей.
Now, I'm just being silly.
Ну, я немножко здесь так глупость делаю.
But God has a challenge on his hands.
Но у Бога есть такое важное дело.
He wants to work through humans.
Он решил преодолевать такие трудности, действовать через людей. Но нет ни одного совершенного человека. Что же тогда делать? Ждать, пока появится совершенный человек? Никогда не будет. И тогда он берет нас такими, какими мы есть. Со всеми нашими слабостями. И он строит свою церковь. И это всегда вопреки тому, кто мы. Там еще была рука. Пожалуйста.
Can you share your experience of teaching this book and this account in church through sermons? And what was the response from congregation? Were they discouraged or angry or something?
Both.
Ну, и то, и другое было.
I mean, some of us are in a very deep rut.
Некоторые из нас уже очень далеко зашли.
And when our deep ruts are challenged, we feel personally affronted.
И когда уже есть глубокие корни и что-то надо менять, то нам хочется сопротивляться.
So you always have those.
Воспринимается как личное что-то, так что всегда есть такие.
On the other hand.
Но с другой стороны.
The usual response I get is.
Обычная реакция, которую я видел.
Aha.
Ah.
Now it makes sense.
Ну теперь-то все понятно становится.
Now this perspective is not found in old commentaries.
Вот такого в старых комментариях не было.
It's very interesting.
Интересно.
And that's why when I was coming to this, I was very fearful.
И вот почему, когда я шел к этой точке зрения, мне было страшно.
But you know what's happened since?
Но знаете, что потом произошло?
The commentaries on Judges that have come out since are all following this track.
Комментарии на книгу Судей, которые позже выходят, они все идут по этому пути.
And when I teach this in the church,
и когда я об этом говорю в церкви,
people say thank you because your explanation answers the hard questions.
Говорят, спасибо, ваше объяснение дает ответ на трудные вопросы.
And I think that's what we have to do.
И я думаю, нам это нужно делать.
Now, if I were you,
Если бы я был на вашем месте,
I would be cautious about preaching through Judges.
Я бы поостерегся проповедовать по книге Судей.
If I were a pastor newly installed in a church,
если я был бы пастором, который только что стал на служение в церкви,
this is not the first book I would preach.
То я бы не стал в первую очередь по этой книге проповедовать.
I think you can preach something like this only after you have established strong trust.
Я думаю, это можно проповедовать уже когда у вас есть большой авторитет, большое доверие.
When people trust you in other respects.
Когда люди начинают уважать и доверять вам по другим причинам.
And you have demonstrated to them that you are completely orthodox in all your theology.
И когда вы уже доказали людям, что вы совершенно ортодоксальных взглядов придерживаетесь в разных сферах богословия.
Nothing I have said challenges any theological positions to which we are committed.
Ничего из мной сказанного не противоречит богословским положениям, которым мы привержены.
Does it?
Так ведь?
I mean, the biggest question is what to do with Hebrews.
Самый большой вопрос на самом деле, что делать с посланием к евреям?
That's the biggest question.
Вот это самый большой вопрос.
But then I pass the buck.
Но я это могу пройти.
And I say that's the New Testament scholar's problem, not mine.
Но я говорю, но это для специалистов по Новому Завету, это не для меня.
But of course I can't actually do that.
Ну, конечно, я так не могу сделать.
But I think I think I have come to a realistic view of Hebrews as well.
Но мне нужно также иметь реалистическое понимание послания к евреям.
Remember what I said right at the outset yesterday.
Помните, что я вчера говорил в самом начале?
If we have a high view of Scripture,
если у нас есть высокое представление о Писании,
we will let the Scriptures say anything they want to say.
То мы позволим Писанию говорить все то, что оно хочет сказать.
And if they want to paint an ugly picture of Gideon,
и если там нарисована неприглядная картина Гедеона,
we have to leave that, let them do that.
Мы должны позволить им это сделать.
But the other side of it is,
но другая сторона здесь,
we can't let the scriptures say more than they want to say.
В том, что мы не должны заставлять Писание говорить больше, чем там сказано.
And then, you know, again, we're in the middle road.
Опять нам нужно здесь придерживаться середины.
Whatever they say, I believe.
Все, что там сказано, этому я верю.
I do believe in the inerrancy of Scripture.
Я верю в безошибочность Писания.
But the challenge to me is to interpret the Scripture as it the Lord wants me to interpret it.
И сложная задача передо мной истолковать Писание так, как Господь хочет этого от меня.
The problem will never be in the Scriptures.
Проблема никогда не будет в Писании.
The problem will be in my head.
Проблема на самом деле в голове у меня.
You know, and so even as I give you this,
и когда я вам это все объясняю,
I recognize it's in soft lead pencil.
Я понимаю, что все это написано мягким карандашом.
My interpretation is in pencil.
Мое толкование карандашом написано.
Not the scriptures.
Не Писание.
That's in indelible ink.
Оно невыводимыми чернилами написано.
And of course, in our views, we change over time.
Конечно, наши взгляды со временем могут меняться.
This is where I am now.
Это то мнение, которого я сейчас придерживаюсь.
I plead with you to be like the Bereans.
Я умоляю вас быть как верийцы.
Don't take my word for it.
Не принимайте мои слова просто как мои слова.
Don't say Block says.
Не надо говорить, вот Блок мне сказал.
I'm not your authority.
Я не авторитет для вас.
The scriptures are.
Но Писание авторитет.
So go and check the scriptures.
Так что берите, разбирайте Писание сами.
To see if what we're saying is true.
И смотрите, правильно ли то, что мы здесь говорим.
And that's why we need each other.
Поэтому мы нужны друг другу.
So that one of us goes off on a wrong track.
Так что если кто-то из нас пойдет не по тому пути,
we call each other back.
Мы могли бы позвать обратно.
And so that's one of the reasons why we're here.
И это одна из причин, почему мы здесь.
But we must break.
Нам нужно делать перерыв.